16:08. Здравствуйте, микрофон Алексей Венедиктов. Это программа «Без посредников». Наши линии связи, это наши телефоны, прежде всего 783-9025 и 783-9026. Московские номера телефонов. Пейджер 725-6633. СМС работает 970-45-45. Несколько слов о том, что вас ожидает сегодня вечером. У нас, конечно, немножко программа переделанная. 18:00 у Евгения Альбац. В программе «Память Анны Политковской» ожидается Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», Елена Рыковцева, журналист, военный обозреватель Вячеслав Измайлов, член правления правозащитного общества «Мюрал» Александр Черкасов. Это будет 18:00 передача «Памяти Анны Политковской». Вторая горячая тема уже в рамках программы «Полный Альбац» – блокада Грузии, чем это грозит России. Владимир Милов, в прошлом замминистра энергетики России, Алексей Арбатов, политолог, и Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомость». Это в 19:00. Программа «Кейс» или продолжение «Без посредников», как получится, со мной в 20:00. В программе «Выхода нет» Сергей Беляев, бывший руководитель «Наш Дом России», Андрей Метельский, руководитель фракции «Единая Россия» в Московской Гордуме, партия власти вчера и сегодня. В 22:00 в контрударе Матиас Шеп, шеф-редактор немецкого журнала «Шпигель». Я думаю, что вам это важно, как они смотрят на это, все, что у нас происходит. Вот такие вот передачи.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Ну, начинаем передачу «Без посредников». Конечно, события недели, дня. Это убийство Анны Политковской, журналиста и обозревателя «Новой газеты». Я думаю, что наши слушатели знают Анну, знали Анну. Они слышали вот последнее интервью, которое она давала нам. Это было 20 сентября, всего 2 недели, практически 3 недели тому назад. От меня просят мой комментарий. Вот Петр Мельников, пенсионер Министерства внутренних дел, спрашивает: убийца Политковский, кто, зачем? Это вы меня спрашиваете, это вы МВД спрашиваете. Значит, что очевидно и что понятно для меня, во всяком случае, это моя точка зрения. У этого убийства, безусловно, политика профессиональная или профессионально-политическая. Она связана непосредственно с тем, чем Анна занималась профессионально, потому что те, кто ее знал, знают, что, в общем, она посвятила всю свою жизнь не семье, не радостям семьи, а журналистике, своей работе, и практически у нее мало было других интересов в ее жизни. Естественно, если говорить о том, чем она занималась двумя крупными темами, это Чечней, или, считайте, Северным Кавказом в целом, и коррупцией в очень высоких эшелонах власти. Ее неоднократно запугивали, и я хотел бы вам напомнить про так называемый список врагов русского народа, опубликованный несколько месяцев тому назад и патронируемый, насколько я помню, кажется, депутатом Куриновичем, где Анна Политковская в этом списке была обозначена как агент западных спецслужб, и ее имена стоят между именем Валерия Панюшкина, тоже журналистом и коммерсантом, и Владимиром Познером, ведущим программы «Времена». Есть и этот след. Говорят о большой нелюбви, скажем, Рамзана Кадырова. И это правда. Он сильно ее не любил и по ней неоднократно высказывался. Считал ее врагом. Что могу сказать? Ее никто не считал непорядочным человеком. Но это только какие-то, знаете, ублюдки-отморозки, неинтересно. Все знали, что Анна пишет только о том, что она видела, что она знает и что она понимает. С ней не соглашались люди, но ее уважали. Ее уважали не только за ее журналистскую деятельность, хотя я должен сказать, что, скажем, журналистское расследование в России, расследованием занимаются в основном, конечно, и должны заниматься пишущие журналисты, которые могут приводить документы, например, да, врать интервью такого вот характера у источников. Вот этого практически в России не существует. Мы же с вами не считаем, расследуем те сливы, которые осуществляют посредством известных имен те или иные политики или органы государственной власти. Так вот, она была одним из немногих российских журналистов федерального уровня, федерального масштаба, которая занималась расследованиями, и ее расследования были неопровержимы. Никогда в суде они не были опровергнуты. И, к сожалению, ее расследование печатались только на страницах общей газеты. Она не имела выход на федеральные каналы, ее не перепечатывали другие газеты. И ее, она вынуждена была, она об этом сожалела, потому что она работала для российского читателя. Она, тем не менее, она вынуждена была свои расследования публиковать в газетах зарубежных. Кстати, она являлась и является, я уж скажу так, значит, лауреатом многих престижных журналистских премий, которые присваивают не государство, а журналисты, и российские журналисты, и наши коллеги за рубежом присваивали они премию, потому что это была настоящая журналистская, исследовательская, если вам не нравится слово «расследование», напишем слово «исследование», не имеет значения, в данном случае все же понимают, что речь идет о расследовании, а работа, и когда, это вторая как бы ее деятельность, и третья ее деятельность, это правозащитная деятельность, не будем забывать о том, что именно Аня была тем человеком, которая во время Нордоста ей разрешили доставлять воду заложникам. Она без сомнения, без страха, без малейшего сомнения пошла туда. Она летела в Беслан, и дальше произошла та история с ее отравлением. Теперь это не вызывает, я надеюсь, ни у кого никаких сомнений. Аня должна была участвовать и в переговорном процессе по освобождению заложников в бесланской школе. Она пользовалась, на самом деле, вот я говорил вчера с людьми, которые работают в правоохранительных органах на высоких должностях, она пользовалась их уважением, потому что они знали, что она честная. Они знали, что она честная, они там ее критиковали, не соглашались, но допускали ее. И допускали ее в том числе к ведомственным секретам, потому что в правоохранительных органах тоже работают честные люди. Их нетрудно там найти, надо просто искать хорошо. И они хотят, чтобы они, чтобы правоохранительные органы занимались тем, чтобы охраняли право. Поэтому правозащитников и правоохранительных органов, в принципе, одна и та же задача, теоретически. Так что Аня была еще и правозащитником. За что понятно? Вот за эту свою деятельность. Дальше начинаем рассуждать, и мы можем только рассуждать, кому выгодно. Вот то, что я разговаривал с разными людьми, которые профессионалы в этой области. Я-то не профессионал, мне трудно что-то утверждать. Они утверждают, что это было суперпрофессиональное убийство, потому что она была, видимо, тщательно спланирована и подготовлена. Напомню вам, что это было в середине дня, в 16:35, от 16:35 до 17:10, по разным сведениям, почему-то. Ее вели, безусловно, как об этом уже сообщают источники в правоохранительных органах, то есть за ней была особенно слежка и ни одного дня. Ну вот, собственно, кому выгодно, но это уже легко нам всем посчитать, кому выгодно. С одной стороны, убит оппонент власти на Северном Кавказе, оппонент нынешнего чеченского премьера. Действительно, она готовила статьи о пытках в Чечне, о продолжающихся пытках в Чечне уже при правительстве Кадырова, Рамзана Кадырова. Это первая позиция. С другой стороны, безусловно, это отравленное яблоко президенту Путину. Просто отравленное яблоко. В тот самый момент, когда Россия только вступает в грузинский скандал, скандал с Грузией на международной поляне еще, убивается самый известный, не помню, как этого слова, самый известный российский журналист, известный в профессиональных, подчеркиваю, в профессиональных журналистских кругах за пределами России. Известно в Европе. Уже отреагировали европейские структуры. Вот только что пришла реакция от «Репортеров без границ», уже отреагировали американские профессиональные объединения, журналистские, я подчеркиваю это. Вот, поэтому вот поиск там и там. И я думаю, что именно Путину сейчас самое выгодное дело — это дать команду найти немедленно убийцу и в публичном, я подчеркиваю, в публичном процессе, при открытом слушании, убедить общественное мнение, что найдены именно те люди, которые являются убийцами, те люди, которые являются захватчиками. Иначе это повисит на правлении Путина, как дело Гангадзе. Тут нет никаких сомнений. И потому что убийство журналиста, который является оппозиционного журналиста, который является критиком власти по самым острым моментам, это война в Чечне и коррупция, да, это, конечно, власть должна доказать, именно власть должна доказать, что она эффективно может раскрывать такие дела, а не замыливать их. Потому что на самом деле на сегодняшний день мы до сих пор не знаем, кто убил и кто заказал Дмитрия Холодова, кто убил и кто заказал Юрия Щекочихина, кто убил и кто заказал Ларису Юдину, кто убил и кто заказал Пола Хлебникова. Ну вот вам еще одно дело, я уж не говорю про Влада Листья. Поэтому, отвечая, опять же, возвращаясь к Петру Мельникову, пенсионеру Министерства внутренних дел из Москвы, я думаю, что, Петр, вы гораздо больше эксперт и специалист, чем я. Это я вас должен, честно говоря, спрашивать про этот самый вопрос. Вот.
Эхо Москвы.
Вторая тема, которую затрагивают, еще, конечно, будем отвечать, я сейчас включу телефон, я пока иду по интернету, здесь там папка, в общем, вопросов. Вторая тема, которая затрагивается, это, конечно, взаимоотношения с Грузией и в том, что происходит между Россией и Грузией. Ну, по этому поводу у меня очень простой ответ. Моя страна, Россия, она великая страна. И не может страна с 4-миллионным населением угрожать стране со 150-миллионным населением. Это глупо. И разговаривать со странами, или даже не со странами, с государством или с президентами таких стран нужно спокойно, а не истерить, не брызгать слюной, не поддаваться истерике, не визжать, какие мы великие. Значит, если российская власть почувствовала, что она оскорблена, соответственно, она должна предпринять те меры, которые не затрагивают граждан обеих стран. Извините меня, прервать транспортное сообщение с Грузией, это не затрагивает президента Саакашвили, не затрагивает его министров, я вас уверяю. Абсолютно. Это затрагивает просто граждан России и Грузии. Прервать почтовое сообщение, это не затрагивает министров Саакашвили. Он не посылает деньги своей мамы, работая здесь. Да? Это затрагивает тех людей, которые работают там и там. И, кстати, затрагивает российских пенсионеров в Грузии, потому что пенсии шли почтовыми переводами. Это, извините меня, пожалуйста, война с народом, а не с режимом. Да, конечно, там экономические санкции, касающиеся государственных предприятий, там закупки локомотивов, там, абсолютно легальная мера воздействия. Может быть, так и надо. Здесь ничего по этому поводу сказать нельзя. Я про школу вообще говорить не хочу. Это вообще за рамками добра и зла. Я про антигрузинскую риторику официальных лиц, там, типа, нам не нужны руки из Грузии. Откуда нужны руки? Из Китая? Ну, так и скажите. Из Китая, пожалуйста. Это, знаете, я прочитал, что сегодня в Сибири пришло распоряжение усилить в Сибири контроль за грузинской миграцией. Они больные на голову? У них там грузинская миграция вызывает проблемы. Ну, тогда я поздравляю нашу страну. Пока милиция будет гоняться за ними, да, кто придет. Поэтому в этой истории очень много лицемерия. И меня не касается грузинская страна. Мой президент не Саакашвили, мой президент Путин. Мой президент не Буш, мой президент Путин. И меня касается история, когда именно Россию воспринимают, да, как безумного неповоротливого медведя, который, начиная поворачиваясь, там, в посудной лавке, правда, слоны, но иногда медведь заходит, да, там крушить все подряд, задевая интересы людей, которые ни сном, ни духом. При том, что все эти меры, они глупые, потому что и деньги будут приводиться, и люди будут добираться, проклиная тех, кто прежде всего вел запреты и санкции. Знаете, мир глобален, подталкивать грузинский народ к восприятию антироссийскому, то, что абсолютно неуклюже делают чиновники различных мастей, начиная там от заявления, я, правда, не знаю, чье, мне говорили Путин, но я это увидел у Грызлова, о том, что там коренное население на рынках должно вытеснять некоренное. Это люди даже не знают, что, как правило, в распределении рынка труда грузины на рынках торгуют там, ну, десятая доля процента. Десятая доля процента. И, конечно, это начинает расти ксенофобия и расизм в нашей стране многонациональной. Это опасная история. А если нынешняя власть хочет взять на себя эти риски, пусть она на себя эти риски берет. Но я, как гражданин, не готов взять на себя эти риски. потому что жить в стране, где сосед вот так косится на соседа, потому что там дети черноволосые, горбонозые, а там голубоглазые, светловолосые, это плохо закончится для страны, это плохо заканчивается для любой страны. Нет ни одной страны, для которой такая политика закончилась бы хорошо. Никаких сомнений здесь быть не может. Поэтому надо думать о себе в первую очередь, а не о том, как соседу, чтобы сделать соседу хуже, да? Вот у него сдохла корова, и неважно, что у меня сдохла, тоже зато у него подохла. Ну, в общем, бред полный. Ну, вот, собственно говоря, это две темы, которые я хотел затронуть сам. Ну, отвечая на вопросы, которые пришли по интернету, и отвечая на вопросы, которые пришли на пейджер. Я напомню, наш пейджер 7256633. СМС 970-45-45. Давайте я телефон через 7 минут во второй части эфира. Сейчас посмотрю, что к нам приходит сюда вот на пейджер и на СМС. А то я в конечном итоге все кончу тем, что я это забуду и так далее. Так. Так. Прокомментируйте поручение. Георгий Сергей пишет, прокомментируйте поручение президента России по наведению порядка в борьбе с коррупцией на плодоовощных рынках. С коррупцией я прокомментирую, я поддерживаю поручение президента России по наведению порядка. Я не поддерживаю, когда этот порядок начинает наводиться по какому-то отдельному принципу, по полу, возрасту или этносу. Порядок он вообще должен быть, независимо от, что предусматривается как бы Конституцией Российской Федерации. Поэтому поручение президента, да, но что случилось, почему раньше не было такого поручения, и раньше никого не волновал порядок на рынках, меня вот это интересует, конечно. Так, дальше. Алексей Алексеевич, никто никому ничего не должен доказывать, в том числе и власть вам лично. Не надо фантазировать. Вы, Василий Васильевич, плохо Конституцию знаете, основной закон. Для того есть открытые судебные разбирательства, чтобы прокуратура доказывала там, внимание, доказывала там обвинение. Понимаете? Доказывала. Вот власть обязана, если власть ничего не обязана, пусть она едет в другую страну. Власть обязана своим гражданам. Если вам ничего не обязано, если вам ничего интересного, Василий Васильевич, вы просто не обращаетесь к ней, и все. Так, какая тема будет сегодня в программе «Времена», спрашивает Олег. Будет грузинская тема, насколько я знаю, это вышло на орбите. А в своей так называемой прощалке Владимир Владимирович Познер затронул и тему убийства Анны Политковской. Знаю, Олег, какая будет тема. Так, возможно, пропустил информацию, пишет Валерий. Хотелось бы знать, Путин и Фродков высказали свои соболезнования или мнение об убийстве Анны Политковской? По-моему, еще нет. Так, дальше. Слушаем. Так, спасибо за все так. Соболезнования. Вы думаете, сможет ли система сама себя поймать в связи с гибелью Анны Политковской? До сих пор система ничего не сделала. Я хочу сказать, что в этом заинтересована сама система. Она обязана это сделать, понимаете? Она обязана это сделать. Алла пишет, или Алола. Вчера на свободе Вадим Речкалов из МК, ее идейный антагонист, со слезами на глаза говорил очень уважительные слова о бане. Я не думаю, что Вадим Речкалов идейный антагонист. Он как журналист просто смотрел на события в Чечне под другим взглядом. Но в этом и была особенность Анны Политковской, что даже те журналисты, и не только журналисты, те чекисты, да, которых я знаю, например, которые им не нравилось, что делала. Но они уважительно о ней говорили. Они называли ее честной, бескомпромиссной и неподкупной. И никаких сомнений в этом у них не было. Так, дальше. Все зло идет с дозволения властей. Михаил, знаете, это декларация, она, конечно, правильная. Можно сказать, что все добро идет с дозволения властей, но она бессмысленная. Так, пошли дальше. Что-то здесь еще. Сегодня в новостях видел ваше интервью по поводу убийства Политковской. Вырезали ли что-нибудь из вашего интервью или нет? Знаете, не знаю. Я как-то свои интервью не смотрю, но я говорю то, что я считаю нужным. И говорю одинаково на Первом канале, или на НТВ, или на Эхе, или Москвы. Говорю все время одинаково. Поэтому слушайте, что я сейчас говорю. Так, дальше. Дальше, ну, здесь уже, по-моему, про эти две темы все. Я думаю, что, может быть, стать остановиться. Так, вот вопрос. Да, да, интернет. Что случилось с интернетом? Вы знаете, у нас просто идет, сейчас мы выясняли, огромный поток подключений. То ли у вас не выдерживают какие-то ваши те самые трубы, то ли у нас не выдерживают. Действительно, очень много заходов, ничего не могу сказать. Аня Политковская работала в «Новой газете». Да, Аня Политковская работала в «Новой газете». Людмила Георгиевна пишет, по поводу коренного населения эту фразу произнес именно Путин. Вы знаете, вопрос коренного населения хотелось бы понять тогда, с какого века считать. Я всегда люблю эти разговоры. Хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович тогда уточнил, вот коренное население на Волге, это какое коренное население? Это кто, собственно говоря? Потому что Россия туда пришла, как вы знаете, в 15 веке. Считается ли коренным населением с 15 века? Не знаю, не люблю я это. Алексей Венедиктов, вы что-нибудь хорошее или уважительное о России, российском президенте или русский сказать можете, или это невозможно по определению? Могу сказать, это моя страна, Россия, ничего кроме как уважения к своей стране я не испытываю. Что касается русских, я не делю людей по национальности, Марина, мне все равно, кто ваша папа и мама, Марина, и кто ваша дедушка и бабушка. Или вы порядочный человек, Марина, или вы непорядочный человек, Марина. Вот и вся история. Что касается президента, как и любого политика, надо судить по его конкретным делам и высказываниям. Высказывание президента о коренных или некоренных народах, оно бессмысленное, ровно потому, что я и сказал. Хотелось бы определить, кого, перечислить, кого считают коренным народом, и главное, на какой территории. Да? Скажем, монголо-татары пришли на Волгу гораздо раньше, чем русские. Надеюсь, у вас здесь сомнений нет. Является ли русский народ некоренным на Волге? От этого не становится лучше или хуже. Вы понимаете, что это может такое быть? И еще одно сообщение только что вам пришло. Прощание с Анной Политковской состоится во вторник, 10 октября, в 14 часов в зале прощания Троекуровского кладбища. Рябиновая улица, дом 24. Собственно говоря, вся история. Вот. Что еще можно ответить Марине про русского? Да? Ну, мой сын русский. Моя жена русская. Что еще могу сказать? Могу сказать только хорошее. И про сына, и про жену Марина. Про вас ничего хорошего сказать не могу, к сожалению. Вне зависимости от того, болгарка вы или венесуэлка.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
15:35 в Москве. Это программа «Без посредников». Алексей Венедиктов у микрофона. Владимир мне пишет. И все-таки Путин в первую очередь должен заботиться о гражданах России, которые его выбирали. А во вторую и в третьих остальных, об остальных гражданах. В мире вся Черная Африка голодает и вымирает от болезней. Давайте ее накормим и напоим, отняв деньги от россиян. Это невозможно. Знаете, я с вами абсолютно согласен, Владимир. Замечу, что в своем вот послании, которое вы мне прислали, речь идет не о народах коренных или некоренных России, замечу я, а речь идет о гражданах, то есть людях, имеющих гражданство. И, конечно, президент любой страны, в первую очередь Владимир Путин, должен заботиться о гражданах России. Если вы мне пишете применительно к вашим овощным базам и к нашим овощным базам, но есть же список профессий, где запрещено гражданам других стран работать. Там, в кабинете министров, например. Давайте примем закон о том, что на рынках квотируется. Это должен быть закон. Ну, давайте, что там 2/3 гражданам России. Да? Что будет происходить потом, я вам расскажу. Будут наниматься подставные граждане России, они будут на этом зарабатывать, безусловно. А владеть и работать будут те, кто владеет и работает. Но можно такой закон принять, пожалуйста, президент может его инициировать, если говорить о рынках, да, в первую очередь. Кстати, я напомню вам, тем, кто не жил в Советском Союзе, кто и в Советском Союзе на рынках торговал. Что касается Африки, ну, мы же с вами, Владимир, что тут лукавить? Россия великая страна и должна присутствовать во всем мире. И вот если мы направляем строить мосты в Ливан, вы же не возмущаетесь этим, что не строят мосты там вот на этой дороге, дорогу Якутия, там Большая Россия, а отправляют в Ливан 400 человек строить мосты. Я считаю это правильным. То есть надо строить, конечно, и в Якутии, но и там тоже. Мы должны там присутствовать. По-моему, это нормально, это помощь. При этом, опять-таки, нужно думать заботе о гражданах своей страны. Здесь я абсолютно с вами согласен. Мне здесь вам возразить-то, в общем, честно говоря, нечего. Мы здесь с вами про одно. Да, прокомментируйте замечание Путина. Но я уже прокомментировал. Да, мне принесли, что это действительно Владимир Владимирович сказал. Ну вот плохо сказал президент. Плохо сказал. Непонятно, да? Дальше. Прежде чем не любить чужой народ, надо любить свой. Это все правильно, да. Это все правильно. Сейчас я досмотрю, что здесь есть. Это называется... Это еще идут дальше. Разделение ли очень длинно пишете. В последнем номере ВМН в редакторской колонке Ветряков рассуждает о грузинской интеллигенции с огромным презрением, а его считают русским интеллектуалом. Ну, кто считает, пусть разочаровывается, я вам скажу так. Что я вам здесь могу там комментировать? Видели ли вы Пасхаль Павловского в русском журнале «На смерть Политковского»? Нет, Сергей, не видел. Да и, в общем, смотреть особо не собираюсь. Изыскания Глеба Олеговича в последнее время меня как-то перестали волновать, имея в виду, что повторяется старик. Предсказуем очень стал. Ну хорошо, 7839025 Москва, 7839026 не Москва, то есть это телефоны для оба московских телефона, но для ваших вопросов в прямой эфир «Эхо Москвы», мне у нас еще 20 минут, я обещал включать телефон, еще раз, это оба московских телефона. Для москвичей номер телефона 7839025, для не москвичей 7839026. Если у вас есть что сказать или задать мне вопрос, вы можете его задавать. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
Здравствуйте, это Ирина из Москвы.
Да, Ирина, слушаю вас.
Вот мне кажется, что главные враги нашей России — это не Грузия, не Украина, не Белоруссия, а наши правоохранительные органы вместе с чиновниками. Вот с кем нужно бороться. Они направляют свои силы во все стороны, куда не нужно лезть совсем. Вот извините меня, такое у меня мнение. Как вы думаете об этом?
Понятно. Ну, конечно, я с вами не согласен. Конечно, главным врагом, если говорить, главной проблемой, одной из главных проблем является коррупция. В коррупции прежде всего замешана бюрократия, чиновники, как вы сказали. Кстати, у нас и в правоохранительных органах много чиновников, именно людей, которые пришли на руки погреть. Имею в виду прежде всего достаточно высокий состав. Но там много и профессионалов. Я имею в виду другое. Главным врагом любого народа, да, являемся мы сами. Мы с вами являемся. Вот по нашим поступкам судят, вот, когда мы приезжаем куда-нибудь, по нашим поступкам судят о всем народе. Когда что-то делает президент или когда совершается убийство, судят обо всем народе. То, что сегодня на площадь пришло 2500 человек, как сообщают правоохранительные органы, да, это, по-моему, самое большое собрание людей после разгрома НТВ. Вот такой митинг или пикет. Тут меня спрашивают, почему вы не пошли? Это меня, который сидит в эфире. Я спрашиваю, почему вы не пошли, те, кто спрашивают? Да, это нормальный разговор. Мне кажется, что самая большая проблема в том, что у нас люди испугались. И это убийство еще больше напугает. Вы знаете, многих людей. Я не удивлюсь и не буду смущаться, если некоторые коллеги, которые работают в журналистике, они как бы станут более сдержанными, покинут площадку. Да? Это страшно, и, собственно говоря, люди рискуют своей жизнью, после чего их убивают, после чего появляются пасквили на них. Да? Ну вот это можно перенести, да? Кем нужно быть, чтобы это все переносить? Поэтому, конечно, можно сваливать. Я не защищаю правоохранительные органы, их задача — найти убийцу заказчика. Все. И по этому я буду судить о том, насколько эти органы в этом деле замешаны или нет. Скажем вот так. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, это «Эхо Москвы».
Да, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Бадрий.
Вы откуда звоните, Бадрий?
Я с Питера звоню.
Да, Бадрий, слушаем вас.
Я хотел бы в первую очередь сказать, я этнический грузин, гражданин Российской Федерации. Хотел принести свои соболезнования всем демократам России по гибели Анны Политковской. Значит, я хотел одно сказать, вот про Грузию и Россию, что в последнее время случилось, значит, 4 человек арестовали. Не шпионов, а грушников, которые работали, вот их цель — главное разведывательное управление. Да, разведкой занимались, ну, одни поработали хорошо, другие поработали плохо. Допустим, их арестовали. Но я хочу сказать, 140 миллионов населения в России находится в заложниках с 2000 года.
Почему, Бадря? Почему? Почему
я хочу смотреть по телевизору передачу Савика Шустера «Свобода слова», чтобы в прямом эфире без цензуры там люди высказывали, политики, хорошо, не все политики высказывали свое мнение. Я этого не слышу. Я хочу Сорокина видеть в прямом эфире.
Понятно. Бадри, понимаете, вы сейчас все в одну кучу. Вот четырех человек, дайте сначала про четырех человек. Вот разведчики должны заниматься разведкой. И я не знаю, какие есть очень спорные разговоры о разных протоколах, имеют ли право заниматься разведкой страны СНГ внутри СНГ. Предположим, имеют. Предположим, офицеры главного разведного управления занимались тем, что они обязаны делать, за что я плачу им зарплату. Извините, они... зарплату получают из моих налогов и из ваших налогов, коли тем более вы гражданин России. Они должны заниматься разведкой. Их на это учили, это их работа. Их поймали, предположим. Да? Но дальше все понятно, как обычно. Четырех сотрудников безопасности посольства Грузии арестовать, разменять. Что за проблема? Не вижу вообще проблемы. А, предположим, с ними обращались грубо и цинично. Ну, адекватный ответ какой? Запретить переводы в Грузии – это адекватный ответ. Прервать соглашение с Грузией – это адекватный ответ. Кто неадекватен? Кто неадекватен? И ничего нет позорного в том, что разведчики разведывали. Я так считаю. Ну, попались? Ну, попались. Ну, попались. Но это уже дело вашего начальства, ребята. Ну, попались. Бывает. Значит, нужно адекватно высылать четырех сотрудников посольства, как положено во всем мире. Помните, мы поймали английских разведчиков, я не историю камня имею в виду. Поймали, арестовали. И чего? А помните, у нас арестовали 27 англичан. Что-то блокады Англии было не видно. Сообщения с Англией мы не прерывали. Почтовые мы не запрещали. Английские вискари мы тоже не запрещали. Или что они там пьют джин, да? Или это шотландский, не знаю. Виски нет, все-таки английский, да? Или ирландский, да? Это же, ну, понятно все, да? Ответы должны быть и должны быть адекватными. И уж точно, что касается граждан России. Вот Бадри, он гражданин России. К нему вообще вот это ничего не должно быть применимо. Также я сейчас на школу уйду, не буду даже разговаривать про это, не люблю это просто за рамками.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Дамир из Казани мне пишет: господин Венедиктов, коренным народом России является любой народ, который в течение последних 200 лет не творил беззакония. А почему не 300, Дамир? А почему не 500? А как это народ творит беззаконие? Вы мне расскажите про беззаконие народа. Это что, вот вы творите беззаконие? Нет? А то, что было во время революции, там церкви сжигали, это кто творил? Это народ творил беззаконие? Какой-то у вас там, Дамир, непонятки происходят. Слушаем дальше звонки. Алло, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Алексей Алексеевич.
Да, это я, здрасте, как вас зовут?
Константин Михайлович вас беспокоит.
Да, Константин.
Я очень прошу, я очень коротко скажу,
слушайте
меня до конца. Я два-три вопроса хочу. Во-первых, хочу сказать насчет Третьякова. Ничего подобного. Он ни с каким высокомерием не... Я читал этот материал. Он удивился, что грузинская интеллигенция, вот элита интеллигенции в Москве молчит. Я тоже удивляюсь. И на эхе Москвы тоже удивляются. Тоже удивляются.
Да?
Вот я прожил в Тбилиси до 93-го года. Я очень люблю Грузию и грузин. И я считаю себя этим гражданином. Да? Но меня удивляет это тоже. Вот, и я считаю, что грузинская интеллигенция должна начать с извинения за поступки Саакашвили.
За какие?
А потом перейти
на
адекватные меры.
Одну секундочку, скажите мне, пожалуйста, за какие поступки Саакашвили?
За то, что за какие поступки?
Да.
За то, что Саакашвили, так сказать, второе лицо в государстве, если не первое, по свидетельству Николаевича, посмел оскорбить российский народ насчет фекальных масс.
Так мне кажется, что уже принесены извинения. Почему грузинская интеллигенция должна извиняться за идиота министра? Объясните, интеллигенция извиняться за идиотов депутатов, нет? Тогда ей остается только извиняться.
Совершенно верно. Зато должна извиниться, что она совершенно в этом не виновата. Но с этого надо начать.
Почему?
А почему, скажите, так сказать, немцы через 60 лет после крушения Третьего Рейха продолжают извиняться перед евреями и прочими
гражданами? А кто извиняется? Почему? Кто? Интеллигенция немецкая?
Немцы.
Или...
Нет, что материально, не на слова, а материально.
Михайлович, это демагогия. Что такое немцы? Это правительство.
Алексей, демагогия —
это
оскорбительное слово. Разрешите тогда на второй вопрос.
Нет, не разрешу. Я отвечу вам, потому что мы не договорили по первому. Не немцы, немцы, а немецкое правительство.
Понятно.
А немцы стали избирать неофашистов в парламент, между прочим.
Понятно. Можно второй вопрос?
Вот правительство. Пусть извиняется за идиота министра. Правительство, я имею в виду Акруашвили.
Но
вот пусть правительство, а не интеллигенция.
Оно не извиняется. Оно не извиняется.
Ну вот, вот так, а при чем тут интеллигенция?
Так, что второй вопрос?
Вы мне не ответили, при чем тут интеллигенция? А рабочие не должны извиняться?
Вы не считаете, что они должны испытывать комплекс вины? Они живут здесь, так сказать, их, так сказать, это, ну, этническая, их же родина.
Что такое этническое? Я опять не понимаю.
Так,
граждане,
мы с вами...
Вы имеете в виду граждане России или не граждане России? Можно узнать?
Не понял.
Вы имеете в виду грузинская интеллигенция граждане
Разумеется,
России?
Разумеется, граждане России.
То есть граждане России,
граждане России.
То есть граждане России должны извиниться за президента чужой страны.
Выскажите сожаление. Они же этнические грузины. Как? Высказать сожаление.
Что такое этнические грузины? Я не понимаю. Если вот у звонившего Бадри мама армянка, а папа грузин, он тоже должен высказывать сожаление?
Нет.
А.
Я считаю, что да, с этого надо начинать.
Понятно, все понятно.
Сожаление есть.
Понятно.
Можно за второй
Легко,
вопрос?
Понятно.
Можно второй?
Да, конечно. Здесь мы разобрались. Дальше.
Здесь мы разобрались. Хорошо, дальше. Я готов с вами созвонить, согласиться. Второй вопрос относительно неадекватности.
Нет.
Я согласен с тем, что во многом неадекватно, особенно неадекватно в том, что подчеркивают, что антигрузинские, так сказать, гонения, этого не должно быть, это чревато. Я совсем согласен, да? Абсолютно с этим согласен. Но насчет неадекватности, знаете, можно сказать, тогда Израиль очень адекватно, так сказать, ответил Ливану и Хезболе. Это не мое мнение.
Подождите, это мое мнение тоже. Но я не гражданин Израиля, и я не гражданин Ливана.
Понятно.
Что вы так все любите говорить о других? Давайте говорить о нашем правительстве.
Мы же говорим, скажем, о Грузии, мы говорим...
Нет, секундочку. Вы сейчас говорите за граждан другой страны. Вы гражданин
Понятно.
России. Вы должны испытывать либо гордость, либо стыд за свою страну. Я не испытываю гордость за страну Зимбабве. И стыд я не испытываю за страну Зимбабве.
Я понял. То есть, если вы были бы израильтянином, вам было бы стыдно. Я правильно вас понимаю?
Если бы я был израильтянином и жил в Израиле,
да.
Может быть, у меня было бы другое мнение.
Понятно.
Если бы я был ливанцем и жил в Ливане, у меня точно было бы другое мнение. Но я российский гражданин, живу в России.
Я вас понял. Можно последний вопрос.
Да.
В Москве присутствует известнейший грузинский политик Ирина Саришвили.
Да.
Может быть, я не в курсе. Ее приглашали на это?
Да, ее приглашали. Она дала пресс-конференцию в РИА Новости. Она предпочла РИА Новости.
Она по Москве не пришла, да?
Да.
И последний самый. Вот вы все время, я слышу, и от вас сейчас услышал, и от многих сотрудников «Эхо Москвы», что меры, которые предпринимает, безусловно, неадекватное российское правительство, не затрагивает, так сказать, Окруашвили и его окружение.
Никак не затрагивает.
То есть, Саакашвили и его окружение,
никак
а
не затрагивает.
Только грузинский народ.
Да? Никак не затрагивает. Вы абсолютно правы.
Вы знаете, я не отрицательно...
И результаты выборов муниципальных это показали.
Я понял.
Грузинский народ спасился вокруг своего странного президента.
Понял. Это все понятно.
Да.
Я лучшего мнения о Саакашвили. Саакашвили выбирали грузинский народ, его выбрал 95%. Если его не затрагивает то, что треть его населения находится в заложниках у монстра, а Россию он считает, то его действительно мерзавец и подонок, его надо гнать тогда. Если
его
это не затрагивает.
Ну пусть это решит грузинский народ.
Я думаю, что его это очень затрагивает.
Я думаю, что эти меры придавили Саакашвили легитимности. Я думаю, что эти меры...
То есть вы считаете его, извините опять, мерзавцем, потому что только человек такого типа может, так сказать, не переживать по этому, как его
это
народ
не...
оказался.
Александр Михайлович, это не мой президент. Еще раз я вам повторяю. Вас
я
все
понял
интересует.
Вас.
Давайте
я
поговорим
понял.
О Путине.
Просто вы же можете оценить его действия, если я к вам уже можете высказать свое мнение.
Действия господина Саакашвили являются националистическими, а я националистов не люблю по принципу такому. Националист — враг своего народа.
То есть вы считаете,
вот то, что...
действительно, что эти меры его не затрагивают?
Нет, не затрагивают.
Он не переживает, он не в отчаянии по этому поводу.
Он далеко не в отчаянии, я думаю, что он в радости.
Вы слышали Михаила Мачавариани, который выступал?
Нет, я не слышал Михаила Мачавариани.
Я был потрясен.
Это поезд
Москвы, Гулько. Он начал с того, что какая хорошая погода, как нам радует.
И что, Константин Михайлович?
Я считаю, что, так сказать, Гулько должен был его...
Нет, Гулько ничего никому не должен, вам в первую очередь.
Если бы я был бы, извините.
Если бы вы были Гулько,
я бы был бы, я бы ее оборвал, сказал, о чем вы говорите. Вы пеплом голову должны посыпать.
А они не посыпают. Вот я думаю, что в этом ошибка. В том числе спасибо, Константин Михайлович, тех людей, которые принимали эти решения. Значит, нельзя ставить народ на колени. Народ, еще раз помню, не правительство. Смотрите, Европейский Союз недоволен Лукашенко, считает его диктатором, считает, что страна диктатура. Там что, санкции? Там 17 человек, которые не могут вылететь.
вылететь из Белоруссии на Запад. Всего 17 человек. Нужно принимать санкции по отношению к тем, кто виноват. А не в тем, кто не виновен. Но если народ весь делать виноватым, народ делать заложником, Константин Михайлович, да, то извините, пожалуйста, вина Саакашвили тогда начинает меркнуть, и он получает прибыль, да, он получает прибыль, он получает дивиденды от этой истории сейчас. Безусловно, чем больше мы будем давить, тем больше у него будет прибыли внутри страны. Никакого сомнения в этом нет. Это не умная политика, не разумная политика, не дальновидная политика и неадекватная политика моего президента. А политика господина Саакашвили мне в меньшей степени интересна. Это пусть граждане Грузии думают. И граждане Израиля про Израиль, и граждане Ливана про Ливан, и граждане Зимбабве про Зимбабве. Понимаете? И вот эта безумная любовь всем говорит, а вот в Венгрии так, ну пусть венгерский народ так делает. Мы готовы говорить, как в Венгрии? Да? Но давайте сначала про свое правительство, про свою страну, за которую должно быть или стыдно, или обидно, или быть восхищение. Хотелось бы быть гордиться все время. Дальше. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Владислав.
Откуда вы?
Я из Саратова.
Давайте, Саратов.
Алексей, вот все-таки я хочу продолжить этот вопрос. Сейчас был мужчина звонил.
Его зовут давайте. Константин Михайлович, да, он Константин никакой Михайлович. Не анонимный мужчина.
Константин Михайлович, извините.
Проявляйте уважение.
Константин Михайлович, давайте вспомним, что вот в Грузии, по-моему, открылся еще музей ведь оккупации, давайте вспомним.
Да.
Именно русскими,
да.
Которые, кстати, спасли Грузию.
И?
Это во-первых.
Нет, дальше. А, и?
Ну, просто это так, между прочим, я сказал.
Нет, между прочим, не надо здесь говорить и мусорить волну эхо Москвы. А у нас идут выступления о высылке всех этнических грузин, в том числе граждан России.
Граждан и... России выслать, это речи быть никакой не
ну
может.
Ну как, у нас есть же депутаты, короче, и
нет,
но
нет,
есть козлы
нет.
Там, есть козлы здесь. Что, мы теперь будем по козлам меряться?
Я продаю...
У кого козлы больше, у кого рога длиннее?
Нет, я хочу сказать нет. Про другое.
Тогда говорите про другое, а вы говорите про то.
Да, Алексей, да. Вот что хочу сказать. Скажите, пожалуйста, а что плохого, вот, если Путин действительно начинает вводить порядок, допустим, в иммиграционной системе?
Так я же за.
Понимаете, вот...
Я за. Я за, только я хочу понять. Секундочку.
Имеется в виду, понимаете? Ну,
не, не понимаю.
Приезжать сюда незаконно, он вот...
Всех, кто незаконно, нужно сейчас с ними разбираться. Но не по этническому...
Нет,
а с китайцами не хотите разбираться? А что вы с китайцами не хотите разбираться?
С китайцами, и с китайцами...
Правильно, я за. За.
С китайцами тоже, правильно.
За, правильно. За, дальше что?
Как в нормальной стране, в какой-то...
Да, да. А кто с вами спорит?
Приехал, он тоже оформит...
А кто с вами спорит? Спорит кто с вами? Кто с вами спорит,
Владислав? Фашизм появляется, я не считаю.
Значит, фашизм появляется там, где... Послушайте меня, фашизм появляется там, где людей начинают делить по этническому признаку.
Понимаете, ну я вот еще...
Согласны?
Да, согласен.
Все.
Но, все. Алексей.
Никаких «но». Фашизм появляется там,
вот нас, вот,
где людей начинают делить по этническому принципу.
В Москве был случай, по-моему, в феврале месяце.
Так.
По-моему, рухнул рынок, да?
Да.
Там погибло 58 человек.
Да.
Только двое было граждан России.
Да.
Вот это нормально?
Абсолютно.
Это ненормально.
Почему?
Русские, ну, граждане России.
Секундочку, одну секундочку. Вопрос один. Значит, эти люди вас не интересуют, они легально были или нелегально?
Если человек погиб, конечно, меня интересует.
Так вот я вам отвечу, что азербайджанское посольство вместе с МВД установило, все граждане, которые там погибли, Азербайджана, работающие, 22 человека, все имели право на жизнь и работу в Москве. Документы были. И что? Дальше что?
Понимаете, я хочу сказать про другое.
Не, а про другое говорите про другое.
Понимаете, чтобы наши граждане торговали на рынках.
Вот да пойдите и торгуйте. Вы, кстати, не на рынке. Вы в Саратове чем занимаетесь?
Нет, секунду.
Вы в Саратове чем занимаетесь?
Ну, это не имеет значения.
О, привет. Все, пошел. На рынок. Торговать сразу, понимаете, да? Значит, вопрос законности или незаконности. Если вы хотите, чтобы граждане России торговали на рынке, значит, надо принимать закон, что для торговли на рынках не граждане России имеют квоту. 10%, например. Нет вопроса. Принимайте закон, господа депутаты. Вот вам из Саратова помогут. Но надо, это же законно. Если люди работают законно, значит, они имеют право работать. Если люди работают незаконно, конечно, надо разбираться, кого-то высылать, безусловно, кому-то помогать оформлять документы, чтобы они работали законно, и, значит, платили налоги. Вот в чем история-то. Пожалуйста, граждане России торгуют на рынках, надо принимать закон, что не граждане России не имеют права в такой-то сфере работать, в такой-то сфере работать, в такой-то сфере работать. У нас не граждане России в армии служат, вы это знаете по закону. В российской армии служат не граждане России, вы это знаете по закону. То есть служить можно, а торговать на рынках нельзя. Странный подход, согласитесь. Последний звонок. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Алексей, это Константин.
Ну, наконец-то, я не верил. Константин, 3 минуты у нас, поехали.
Вот у меня 2 таких замечания. Первое, конечно, грузинский народ хороший, но только рейтинг Саакашвили в результате антироссийских действий поднялся.
Да.
У народа 17-80%.
Да.
То есть они одобряют антироссийские действия.
Они тем самым одобряют. Они... Нет, Кость, послушай меня, они не одобряют антироссийские действия, они защищают своих людей. А, понимаете, если бы где-то наехали там таким же образом на Россию, весь бы народ сплотился бы вокруг российского руководства. Если таким же образом наехали на Латвию, весь бы народ, который... Оппозиция. Вы знаете, что грузинская оппозиция провела у российского посольства митинг? Это оппозиция Саакашвили. Значит, если мы хотим поднять рейтинг Саакашвили, давайте наступать на права прежде всего грузинского населения. Не грузинского президента, а грузинского населения. Вот тех самых избирателей, которые подняли рейтинг, дорогой Константин. Понимаете, в чем дело? Поэтому говорю, что это неумная позиция. Она не достигает никакой цели. Какая цель всего этого? Давайте подумаем. В политике, да, политика, искусство одно. Какая цель? Чтобы Саакашвили извинился за Украшвили. И это все? Сначала говорили, верните офицеров, вернули. Дальше. Какая цель? Откажитесь от НАТО, простите, суверенная страна. Мы с НАТО сотрудничаем. Да. Дальше. Что еще нужно? Какие еще слова нужны? Отдайте нам Абхазию, Осетию? Ну, давайте вперед. Меры выбраны, которые не достигают цели. Факт, факт. Так, дальше что? Президент сказал о коренном населении, а это не синоним коренного этноса. Ну, давайте, Александр, назовем как коренное население. Это что, давайте определим с президентом. Вы позвоните президенту, пожалуйста, нет вопроса. Дальше. К сожалению, Россия уже не может указывать Латвии. Вот, под своих действий в отношении граждан грузины, просто русские грузины. Представьте себе, что то же самое, что в России происходит в Грузии, будет происходить в Латвии в отношении русских. На секунду себе представьте, на одну секунду, там запрет на почтовые переводы, транспортное сообщение, да, что бы здесь у нас было. Об этом нужно думать, потому что это наша страна, повторяю, это наше правительство, это наш президент. И вас так волнует Саакашвили, а меня так волнует Путин. В этом разница. Кого так волнует Саакашвили, принимайте грузинское гражданство, будет совсем хорошо. А вот российское гражданство и российские граждане должны думать прежде всего о том, как их страна ведет. В первую очередь. Знаете что, я думаю, что мы в 20 часов продолжим программу «Без посредников». В 20 часов. Не будет кейса сегодня, раз мы не выговорились, всего 4 звонка. Я с вами в время прощаюсь. Напомню вам, что о Грузии сегодня еще будет говорить в программе Женя Альбац, Владимир Милов, Алексей Арбатов и Максим Трудолюбов. А в памяти Анны Политковской передача 18 часов с Еленой Рыковцевой, Вячеславом Измайловым, Александром Черкасовым и, возможно, Дмитрием